Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
«Я не знал того, что есть воистину, и меня словно толкало считать остроумием поддакивание глупым обманщикам, когда они спрашивали меня, откуда зло, ограничен ли Бог телесной формой, и есть ли у Него волосы и ногти, можно ли считать праведными тех, которые имели одновременно по нескольку жен, убивали людей и приносили в жертву животных». В своем невежестве я приходил от таких вопросов в замешательство и, уходя от истины, воображал, что иду прямо к ней. Я не знал еще тогда, что зло есть не что иное, как умаление добра, доходящего до полного своего исчезновения. Добрый вечер, дорогие друзья! Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Свято-Троицкого храма города Химки. Отец Анатолий, добрый вечер, благословите.
Добрый вечер, Бог благословит.
Также у микрофона диакон Игорь Цуканов. И те строчки, которые уже прозвучали в эфире, это строчки из произведения «Исповедь» блаженного Августина. Книга, которую мы с отцом Анатолием уже... вот несколько раз брали для изучения, сегодня снова к ней возвращаемся. Это уже третья часть исповеди. И здесь блаженный Августин начинает говорить о, или вспоминать скорее о том, как в юности он попал в общество манихеев. Это была такая секта, ну, как мы теперь уже об этом говорим, секта людей, которые оперировали теми же понятиями, теми же терминами богословскими, которые и христиане используют, но очень многие вещи понимали превратно. Вот в частности, то, о чем здесь в этой цитате блаженный Августин говорит, о понимании того, что такое зло. Манихеи считали, что зло – это неизбежная такая оборотная сторона добра, и что зло, оно тоже от Бога, что Бог, он как бы вот для каких-то своих целей попускает или творит зло, или попускает людям творить зло, так, наверное, точнее сказать. То есть они усматривали вот в Боге как бы две такие стороны, и сторону светлую, и сторону темную. И вот блаженный Августин уже, поскольку он исповедь свою пишет, конечно, уже через много-много-много лет после того, как он из этой секты ушел, вот он пишет свое итоговое понимание того, что такое зло, что зло — это вовсе не от Бога, что зло есть не что иное, как умаление добра, доходящего до полного своего исчезновения. Это очень важная, ведь, отец Анатолий, да, такая важная тема, которая волнует людей до сих пор. Постоянно с этим сталкиваешься, что люди спрашивают, откуда в мире зло, почему происходят войны, почему страдают невинные, почему людей, не совершивших никакого преступления, сажают в тюрьмы, почему дети, которые уж точно не совершили никаких грехов, болеют страшными болезнями и умирают в младенчестве или там в таком совсем нежном возрасте. Для людей это непонятно, и, наверное, не, в общем, не должно быть понятно.
Дело в том, что современный человек привык мыслить очень свободно и либерально. И очень часто люди говорят о том, что они являются личностью. И это такая вот толерантность, да, то, что мы очень часто слышим, люди то, что, так скажем, декларируют, она заключается в том, что человек мыслит себя самостоятельно. То есть он, как личность, может делать то, может делать это, и от этого не будет никаких последствий. Священное Писание нас все-таки нам предлагает размышлять совершенно по-другому, в некой в родовой такой системе. И у нас даже есть книга чисел, да, вот в Священном Писании, которое говорит, сколько родов, откуда там вышло. Почему несколько раз в Библии перечисляется род, да, вот там, там от Адама, то те-то, те-то, да, там произошли, там, каиниты такие-то, вот, вот род. И мы, Матфей, апостол, рассказывает родословие Иисуса Христа, да, для чего? О том, что есть некая преемственность человека, он не мыслится сам по себе. То есть он получает какое-то наследство, да, то есть ген, он в себе что-то хранит, да, вот как информацию о роде. Mm-hmm. И человек тоже вкладывает частичку, да, в формирование этого гена, его передает. И второзаконие, оно говорит еще очень интересно о том, что страдают, да, потомки, да, третьего, четвертого поколения. Почему? Чтобы человек увидел последствия своих решений. То есть здесь то, что люди предлагают очень часто, да, там, мыслить себя самостоятельными личностями, они не понимают, почему их дети страдают. Очень часто люди мыслят себя отдельно, да, от вот такой вот родовой системы, что он сам по себе.
Ну, как бы с чистого листа, да.
Да, вот он, что хочет, то и делает. Это никаких последствий там ни для него, ни для его семьи, ни для общества он не несет. Угу. То из опыта духовной жизни мы видим, что получается это совсем по-другому. Когда человек что-то делает, да, вот он, допустим, несет какой-то негатив, человек, который пришел в коллектив, который всем недоволен, он потихонечку начинает заражать других.
Угу.
То есть вот этот вирус, скажем, такой вот духовной жизни, он реально существует, да, тот, который называется грехом. И вот этот вирус, человек способен даже вот этот негатив, вот этот настрой, видение, да, то есть, допустим, когда человек видит только негативные стороны, да, там, в обществе, в семье, он даже недоволен, да, какими-то моментами, да, своего ребенка и все время акцентирует момент на негативе. Большая вероятность, что у ребенка потом тоже будет такое восприятие жизни. То есть он подход, да, то есть, допустим, там отец, он передает своему сыну, он потом mm-hmm. также будет к своему внуку, да, там относиться. А потом говорит, что ты, видишь, какой-то там неуспешный, да, там mm-hmm. даже в каких-то бытовых, да, там делах ты вот такой какой-то там неряшливый. И само зло, да, вот как таково, когда мы говорим про ад. А «эйдус» — греческое слово, которое означает, что тьма. Тьма с точки зрения физики — это что? Это отсутствие света.
Отсутствие света, да. Как холод, отсутствие тепла.
Вот, да. Соответственно, здесь, когда мы говорим, да, то здесь сам момент, да, когда отец там воспитан там, в негативе, да, одна ситуация, когда он холодный, тоже там отец к своему сыну, он тоже, у ребенка будет такое, знаете, как бы недостача, да, тепла. И здесь даже иногда болезни — это не наказание Божие, то, о чем говорит нам блаженный Августин, а это есть некое понимание, да, куда нужно сделать свой акцент, да, то есть даже, скажем, отцу. Соответственно, здесь, ну, люди, они мыслят, что это зло. А блаженный Августин уже когда, да, там, скажем, воцерковился, он как раз и говорит о том, что люди много размышляют, там, думают, да, там, о праведности, находятся в каких-то там в поисках, да, какой-то там якобы какого-то блага. Но очень часто вот это понимание, оно является искаженным, в искаженном виде.
Угу.
И вот этот искаженный вид, как раз одно из пониманий, да, это ад и это зло. То есть зло же у нас тоже, да, там, благо, тоже понимание такое философское. Зло тоже понимание такое, очень своеобразное. Напомню, да, вот интересный момент о том, что у нас тоже в Библии в русском языке говорится о том, что Бог в раю насадил древо познания добра и зла.
Ну да.
А по-церковнославянски, да, вот если мы Библию на церковнославянском языке откроем, там это древо называлось древо познания доброго и лукавого.
Да.
То есть там было очень четкое понимание, что здесь, вкусив этот запретный плод, да, то есть вот этот вирус лукавства,
угу.
да, тебе придется столкнуться с этим лукавством. Да, то есть если они были открыты до вкушения этого плода, да, Адам и Ева друг перед другом, то вкусив этот запретный плод, первое, что они делают, они сшивают себе одежду, закрывают себя. Второе, прячутся от Бога.
Угу.
То есть, да, вот такие последствия вот этого лукавства, хитрости, изворотливости. И здесь вот это тоже понимание зла, да, вот то, что мы называем, мы можем уже назвать хитростью, лукавством. То есть здесь последствия человек получает не потому, что Бог, да, что-то хотел там придумать и человека каким-то образом наказать.
Угу.
А дело в том, что сам человек, увлекшись, да, вот каким-то таким хитростью, лукавством своей собственной, подумал о том, что он свободный ото всех, свободная личность, да, что его решение никаким образом не влияет ни на общество, ни на его семью, получает определенные последствия. И так как человеку намного проще найти виновного,
угу.
то есть он сразу же ищет, там, жена виновата, ребенок виноват, он там непослушный.
Ну, а в конечном счете Бог виноват, потому что кто жену дал?
Да. А да. потому что в конце концов Бог виноват.
Угу.
То есть я думаю, что мысль блаженного Августина очень глубокая. Да, вот это сегодня, то, которое он поднимает, да, вот понимание человеком вот этого зла, да, и то, что он считает, да, вот для себя вот этим злом, это как раз вот его стремление не к добру, да, не к свету, а наоборот, когда он стремится жить без этого света, то есть это что значит? Это выбор. Либо ты принимаешь волю Божью, соглашаешься с ней, либо ты вот стремишься жить так, как ты считаешь нужным. И человек, вот увлекаясь вот этим, жить так, как ему кажется нужным, правильным, он от этого будет получать радость, удовольствие, да, вот от этой жизни, он потом получает определенные последствия.
Угу.
Но так как у человека нет смелости сказать, что да, это мои решения, и что он должен сделать максимум для того, чтобы последствия этих решений исправить, он находит просто виноватого.
Угу.
И все. И мозг как бы говорит, все, можешь отдыхать. Живи спокойно.
Угу.
Все, виновный найден.
Вот эта вот мысль про то, что зло есть умаление добра, да, она ведь одна из основных, которые вообще, вот, так сказать, даже и в философии, и в богословии, вот именно благодаря блаженному Августину мы, так сказать, вот на него в первую очередь здесь опираемся, да, по-моему, он был одним из первых, кто это сформулировал среди православного, вот, православных святых. То есть такая вот важный его взнос как бы в копилку такой богословской.
Понимание, восприятие, отношение, да, к, угу. там, к происходящему. Действительно, мне кажется, очень интересная мысль.
Почитаем святых отцов.
Дорогие друзья, напоминаем, что эта программа «Почитаем святых отцов». Мы сегодня разбираем исповедь блаженного Августина. У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик храма Святой Троицы города Химки, и диакон Игорь Цуканов. И мы продолжаем читать блаженного Августина.
«Я не знал настоящей внутренней правды, которая судит по справедливейшему закону всемогущего Бога, определившего для отдельных стран и времен нравы и обычаи, соответствующие этим временам и странам. Хотя сама она правда всегда, во всяком месте и во всякое время одна и та же. По ней праведны и Авраам, и Исаак, и Иаков, и Моисей, и Давид, и все те, кого восхвалили уста Господни. Неправедны они по суду людей, не поминающих, судящих от сегодняшнего дня и меряющих нравственность всего человечества мерилом собственной нравственности. Таковы и те люди, которые возмущаются, услышав, что в тот век праведникам разрешалось то, что в этом праведному не разрешено. Одним Бог заповедал одно, другим другое, в соответствии с условиями времени. Значит, правда бывает разной и меняется. Нет, но время, которым она управляет, протекает разно. Ведь это время».
Вот это еще одна тема, в которой он полемизирует, блаженный Августин, то есть полемизирует с манихеями. Такая для него это была острая.
Если, Игорь, ну продолжаем, да, вот эта мысль, она очень хорошо, да, как-то пошла в плане того, что это выбор, да, человека, что зло — это не наказание Богом, а это выбор человека.
Угу.
Что человек выбирает? Он благо, добро выбирает или лукавство? И, соответственно, здесь он говорит о том, что вот, внутренняя правда, да, вот она судит, и справедливейший закон всемогущего Бога. То есть, да, здесь как бы не Бог придумывает человеку какое-то наказание, да, а здесь действительно, то есть праведность, да, Авраама, Исаака, Якова, она в чем и других праведников заключалась? В том, что они исполняли, то есть они проявили желание жить в свете. Жить со светом, да, как у нас на богослужении мы обращаемся ко Христу и говорим: «Христос, ты истинный свет, который просвещает и освещает всякого человека». И есть другие люди, которые не хотят жить в этом свете. Вот у нас, да, если солнечный день мы представим, то есть либо человек на солнце, либо он в тени. Да, то есть люди очень часто выбирают там прятаться от света, и, соответственно, вот в этом и заключается эта проблема, это основная. И он говорит, что те, кто не считает Авраама, Исаака там, и других праведников праведными, они по своей собственной, изобретенной, да, вот какой-то праведности и по своим собственным изобретенным критериям,
угу,
не считают этих людей праведниками.
Ну да, они как бы судят, отталкиваясь от собственной нравственности и еще от реалий сегодняшней жизни. Вот. А не учитывают того, что и Авраам, и Исаак, и вот Ной, все праведники прошлого, они жили в своей культурной как бы среде, да. И они были верны Богу именно исходя из тех обычаев и тех вот, требований, которые Бог им предъявлял, вот именно им, именно тогда.
В определенное историческое время.
Да. Поэтому это тоже очень много недоумений же и сегодня, да, что вот там, ну вот эта история, например, знаменитая с тем, как Авраам был готов принести в жертву Исаака, своего сына, да, и людям же это непонятно, естественно. Это, с одной стороны, как бы понятно, что людям это непонятно, да, это естественно, что это кажется дикостью, но если мы просто на секунду вспомним, это такой, мне кажется, показательный очень пример, если мы на секунду вспомним, что Авраам жил в то время, когда все народы вокруг вот, племени еврейского, вообще для них было нормально приносить детей в жертву своим богам. То есть это было просто такое, такой модус вивенди для тогдашнего общества, что первенцев было принято приносить там, проводить через огонь, как это называлось, да?
Ну, совершать, да, какой-то такой вот обряд.
Да, для того, чтобы там умилостивить вот этих вот каких-то как бы богов. Вот, и Господь таким образом Аврааму показывает как раз, что этого не нужно делать, что Богу это не угодно. Но как он еще мог это показать, вот кроме как бы вроде бы с одной стороны возбудив в Аврааме вот это вот намерение совершить эту жертву, принести сына в жертву, а потом удержать его руку. И через эту историю мы как раз и понимаем, что вот Богу, оказывается, это не угодно.
Мне кажется, там еще был такой один очень интересный аспект, что если по годам я так вот вспомню примерно, то Аврааму, когда вот ему явилась Троица, и когда он получил благовестие о том, что ровно через год у него родится сын, ему на тот момент было 99, а Саре 89 лет. То есть я думаю, что здесь очень важный момент о том, что Бог еще показывает, что это, то есть некий его замысел, да, исполняется, некий его промысел о богоизбранном народе исполняется. И о том, что это не Авраам такой вот, да, потому что там есть очень важный момент, что на тот момент какие-то моменты уже женские у Сары уже прекратились. То есть некое чудо того, что это действительно она не могла уже родить. То есть там прямо этот момент проговаривается. Угу. Это действительно является чудом Божьим. То есть как бы вот этот Исаак, твой сын, который родится, он тебе как бы-то и не принадлежит. Он мой. Да, то есть как бы Бог, он говорит, это явное такое вот чудо через тебя я совершаю. Угу. И здесь некий, да, действительно такой показатель и по сравнению и с другими народами, да, Господь. И заключается эта история с, как раз вот с Исааком о чем? О том, что ты, который не пожалел, да, вот сына своего, неужели там я там пожалею для искупления и спасения человечества, да, единородного сына своего? То есть там вот еще мысль-то какая, она такая мессианская, да, мы можем ее назвать, и такая пророческая о том, что это произойдет, да, то есть, скажем, как у нас на праздник Благовещения одна из стихир там как раз на Господе во знак говорит о том, что совет привечный, да, о спасении человечества открывается тебе, Бога от раковица. Есть такая интересная стихира как раз праздник Благовещения. Поэтому вот этот совет, да, о спасении, то есть он уже был. И здесь некое такое, опять же, напоминание, да, о том, что этот промысел, да, этот завет, это вот то, что было, да, вот такая предусмотренная спецоперация по спасению человечества, да, она все-таки жива, и она есть, и ждет своего исполнения.
Ну да, то есть тут очень важно, конечно, контекст видеть,
да.
А вот не так вот рассуждать от ветра головы своя.
А каждый же, вот как блаженный Августин сегодня говорит, очень интересный момент, что каждый рассуждает о нравственности в меру своей распущенности.
Да, да.
Соответственно, вот основная эта проблема.
Да. Есть некоторые действия, напоминающие проступок или преступление. Тем не менее, это не грехи, потому что они не оскорбляют ни тебя, Господи Боже наш, ни общество. Человек, например, добыл для себя некоторые предметы, соответствующие его образу жизни и времени, но, может быть, из страсти к приобретению, Желая кого-то исправить, наказывают его, пользуясь своей законной властью, но, может быть, из страсти причинить вред. Есть много поступков, на которые люди смотрят неодобрительно и которые одобрены свидетельством твоим. Много таких, которые люди хвалят и которые осуждены по свидетельству твоему. Разными бывают и видимость поступка, и чувство совершившего, и тайное сцепление обстоятельств. Когда же ты вдруг даешь заповедь непривычную и неожиданную, повелевающую делать даже то, что некогда тобой запрещалось, и временно держишь в тайне причину твоего повеления, хотя оно противоречит установлениям данного людского общества? Кто усомнится, что его должно выполнить, ибо только то человеческое общество, которое служит тебе, праведно? Блаженны те, которые знают, что эти повеления отданы тобой. Ну, вот, мне кажется, эта цитата, она в целом в продолжение того, да, батюшка, о чем мы говорили до сих пор, что очень важно видеть контекст, очень важно, ну, как бы вот понимать, что есть поступки, которые люди совершают по повелению Божию. Как это узнать, конечно, как это увидеть, это
только
большой вопрос.
Понимать внутренне, да, вот это состояние свое. То есть и в любом случае у нас есть и житий святых очень интересный пример, и тоже и библейский, да, помните, отец Игорь, когда Гедеон, да, тоже он испытывал Бога.
Да.
И спрашивал о том, что, Господи, если я тебе угодно, да, то есть он... Бог на это не обидится.
Правильно ли я понимаю твое повеление?
Да, вот, спасибо, да, очень интересно, да, вот мысль. Правильно ли человек понимает, да, вот те рекомендации, подсказки? И Бог, он, его божественность, да, его любовь это никак не заденет. О том, что, ну, что тебе по 10 раз-то говорить? Что там, совсем с первого раза там не понимаешь? Нет, здесь абсолютно есть такая вот реальность, здравость, и Господь со снисхождением, с пониманием к этому относится. Самое главное, чтобы вот эту, наверное, готовность, когда мы смотрим и про святых, там, Амфилохи, да, иконийских, когда ему там ангел явился, сказал, что будешь там епископом, да, тут, говорит, ну, так ли это, да, еще раз молился, на третий раз, когда ангел его взял, уже отвел, да, его рукоположили в епископы. Готовность человека исполнить волю Божию. Да, вспоминали про судью и израильского народа Гедеона, да, который, Господи, говорит, да, он готов исполнить волю Божию, он ее принимает, но так ли я тебя, Господи, понимаю, да, правильно ли? То есть вот самый главный, да, вот внутренний мотив, что человек, он готов исполнить волю Божию такая, какая она есть, а не корректировать, да, ее там, ну, может, лучше так, а может, лучше тут еще какие-то корректировки, да, там, вносить. То есть вот это уже, так скажем, неприемлемый аспект. А если человек там, все, Господи, хорошо, понял, как надо сделать и что нужно сделать.
Ну, и это тоже поучение для нас, для всех, в том смысле, что мы же очень часто какие-то вещи осуждаем в поступках других людей, не понимая, что, возможно, эти люди действуют все-таки по промыслу Божию, по его какому-то повелению. Конечно, это все сложно, и здесь, вот, наверное, здесь лучше вообще не судить. Что называется.
Нет, да? Судить не нужно, потому что мы же все разные, и к нам Господь индивидуально подходит, Он нам открывает свою волю, которая относится к нашей уникальной ситуации, потому что каждый из нас уникальная личность. Угу. Мы не похожи, да, там, друг на друга, да, вот у нас лицо разное, да, там, глаза там разные, голос разный, да.
Да, темперамент, все разное.
Темперамент, да, рост там разный, да, и Бог, и ситуация у нас разная, и Бог... с учетом исторического контекста, с учетом нашей какой-то семейной ситуации, нашего личного восприятия, дает индивидуальные какие-то рекомендации, которые относятся к нам. К батюшкам люди иногда приходят и пытаются добиться, да, вот человек как-то жил там в какой-то ситуации, там, 10 или 20 лет, приходит и говорит, что вот я хочу, вот все, надо сейчас все разобраться и разрулить. Так подождите, это ваша ситуация, которую я вполне возможно, что из ваших слов полноценно могу ее не представлять себе, да, не понимать ее до конца. То есть вы должны молиться и просить у Бога вразумлении, что и как конкретно зависит от вас, и что вам конкретно нужно делать.
Да.
А человеку намного проще переложить ответственность.
Ну да, Да, ну и потому что находятся, прямо скажем, и батюшки, которые готовы сразу так наотмашь благословение какое-то дать. То
волшебное.
Волшебное, да. Почитаем святых отцов. Именно этим мы, дорогие друзья, и занимаемся сегодня с отцом Анатолием Гловацким, священником храма Святой Троицы города Химки. Сегодня мы разбираем исповедь блаженного Августина, продолжаем это делать уже не первый раз. Вот сегодня мы читаем третью часть исповеди. И продолжим это делать буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Почитаем святых отцов. Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Дорогие друзья, добрый вечер еще раз. Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик храма Святой Троицы города Химки, диакон Игорь Цуканов. И мы сегодня читаем исповедь блаженного Августина, третью часть этой замечательной книги, из которой очень много, мне кажется, черпаем полезного. Надеюсь, друзья, что и вам это тоже интересно и как-то наводит вас на такие полезные размышления. Продолжаем читать.
«Какою печалью омрачило сердце мое, когда умер мой друг. Куда бы я ни посмотрел, всюду была смерть. Родной город стал для меня камерой пыток. Отцовский дом — обителью беспросветного горя. Все, чем мы жили с ним сообща, без него превратилось в лютую муку. Повсюду искали его глаза мои, и его не было. Я возненавидел все, потому что нигде его нет, и никто уже не мог мне сказать: вот он придет, как говорил об отсутствующем, когда он был жив. Стал я сам для себя великой загадкой и спрашивал душу свою, почему она печальна и почему так смущает меня, и не знала она, что ответить мне. И если я говорил: надейся на Бога, она справедливо не слушалась меня, потому что человек, которого я так любил и потерял, был подлиннее и лучше, чем призрак, на которого ей велено было надеяться. Только плач был мне сладостен, и он наследовал друг другу моему в усладе моей души».
Ну вот здесь блаженный Августин вспоминает историю, собственно, смерти своего друга, с которым он был очень близок. И мне кажется, здесь вот, ну, как-то обращает вот мое, по крайней мере, внимание вот эти слова. «Если я говорил, надейся на Бога, то душа моя справедливо не слушалась меня, потому что я так любил вот этого человека, а тот Бог, на которого мне предлагали надеяться, он был тогда в моем сердце гораздо менее реальной фигурой. Это был такой призрак. Как можно надеяться на призрака?» Да, вот, к сожалению, такие критические какие-то ситуации, катастрофические, с которыми мы сталкиваемся иногда в жизни, они нам показывают, на самом деле, мы верим в Бога или нет, да?
Я думаю, смысле. Что, ну, в принципе, сейчас достаточно много, большая смертность, и тогда, наверное, так как была не очень сильно развита медицина, наверное, тоже смертность была очень большая. Даже от каких-то простуд, если у нас сейчас есть какие-то антибиотики, какие-то лекарства, возможность человеку находиться в больнице, то тогда это, наверное, была такая определенная проблема. И он потерял, да, вот своего близкого человека. Вполне возможно, что здесь он может в этой цитате подразумевать о том, что у него от сожительства был сын рожден, Адиодат. И он, когда принял крещение, одновременно и сын с ним тоже принял это крещение в Медиолане от рук святителя Амвросия Медиоланского, и он благословил ему возвращаться на свою родину. И они как раз вот когда возвращались, он сильно заболел, и он его потерял.
Сына.
Сына своего, да, одного. И, скорее всего, что вот такой вот плач, он вполне возможно, что он говорит сейчас здесь о сыне, что это был он тогда был еще молод, да, достаточно, и он там, он в 16, по-моему, даже лет, то есть начал вот такой-то, он уехал в Карфаген и там нашел себе конкубину, и у него там родился сын, то есть он сам-то был еще, по сути дела, по современным меркам-то еще ребенком, и у него рождается сын. И настолько он был с ним близок, что и он его как другом считал. И его, действительно, боль его души, да, потеря вот близкого такого человека, да, для него настолько так его изменило, казалось бы, вот он крестился, да, вот интересная жизненная ситуация, он нашел истинного Бога, да, казалось бы, вот, можно, как бы, вот, скажем так, служить на благо церкви, Бога, и вот он теряет своего единственного сына. И вполне возможно, что вот эту боль он как раз и выражает, что здесь, как бы, у него нет, да, вот как бы такой, скажем, претензии, да, вот там к Богу, а он, наоборот, это воспринимает, что Бог, да, в лучшее время, да, то, что мы вот как в предыдущих, да, вот наших передачах читали, да, вот очень интересную мысль, что Господь вовремя, да, то есть призывает каждого человека для того, чтобы кто-то не умер, зная
без
свой...
Бога, не умер,
да,
без, да, Бога.
Никто не умер без Бога. И сам, пройдя вот такой непростой путь, он для себя вот эту потерю сформулировал таким вот очень интересным образом.
Угу.
Я думаю, что здесь вот какая-то такая вот, наверное, какой-то контекст его и в этой цитате, да, которую мы сейчас прослушали, и то, что он как раз и говорит о том, что вот эта надежда, она на Бога, она не как на какие-то призрачные какие-то надежды, а это именно такая способность доверять промыслу Божьему, который вовремя, да, призывает каждого человека. И он сам, потеряв своего сына, да, это не были слова такие, там, скажем, отчасти какими-то голословными. Да, вот человек, когда пережил какую-то боль, он и другого человека, там, вот, скажем, понимает, насколько это тяжело, насколько это действительно там плохо внутренне, да, вот насколько там вот эта боль, она сидит. И, соответственно, да, вот он и говорит о том, что вот эта вера и доверие Богу, да, она действительно дала ему, как он заключает, да, вот эту мысль, только сладостный плач. То есть, да, как мы можем, вот что такое плач, который сладостен? А это некое состояние, да, человека, в котором льются слезы, но он видит в этом, что Господь желает блага, да, его близкому, то есть человеку родному.
Угу. Ну вот как раз следующее место, где он тоже говорит об этом самом плаче. Можно ли мне услышать от тебя, который есть истина, почему плач сладок несчастным? Почему с жизненной горечи срываем мы сладкий плод стенания и плач, вздохи и жалобы? Или сладко то, что мы надеемся быть услышаны тобою? Это верно в отношении молитв, которые дышат желанием дойти до тебя, но в печали об утере и в той скорби, которая окутывала меня. Я ведь не надеялся, что он, мой умерший друг, живет, и не этого просил своими слезами. Я только горевал и плакал. Потерян я был и несчастен. Потерял я радость свою. Или плач горестный сам по себе услаждает нас, присытившихся тем, чем мы когда-то наслаждались и что теперь внушает нам отвращение. Вот мы в одной из прошлых передач, когда тоже читали, батюшка, да, с вами, блаженного Августина, помните, там был момент про печаль, что печаль может быть вот человеку сладка, потому что, особенно тогда, когда она, как бы, ну, не твоя, когда ты упиваешься, вот, ну, там, не то, что упиваешься, а вот наблюдаешь, как бы, за чьими-то страданиями, и с одной стороны ты вот сопереживаешь, а с другой стороны вот есть некое ощущение такой вот, ну, такой неправильный, конечно, какой-то сладости от того, что, ну, вот приятно посопереживать, когда тебе ничего не нужно делать, когда ты просто зритель. А здесь, в общем, плач, который тоже оказывается неким таким вот, ну, как заменителем, что ли, да, то есть человек услаждается как бы этим плачем, ему с одной стороны очень плохо, а с другой стороны вот он находит какое-то утешение в этом плаче.
Ну интересно, вот отец Игорь, повторю, да, цитату, которую вы прочитали, да, о том, что этот горестный сам по себе плач, да, услаждает нас, присытившихся тем, что когда-то наслаждались. То есть когда-то человек, да, вот страстью какой-то наслаждался, да, ну, да, и был определенный плод. Здесь, да, мы опять же возвращаемся к чему? О том, что Адиадат тоже был его плодом, угу, таким, как бы там она по сословию, вот эта его сожительница была, и изначально он шел в эти отношения, понимая, что там никакой перспективы с точки зрения права, то есть там этот брак, он никогда не будет узаконен. И вот то, что ему когда-то приносило наслаждение, да, потом он действительно, так скажем, принесло ему такую вот, такие определенные последствия, где он должен был, ну, так скажем, слезами омывать, отмывать свою душу, вымывать, да. То есть здесь тоже очень интересный момент есть, мне кажется, для размышления о том, что, а зачем этот плач нужен? Да, для чего он дается. И этот, об этом плаче мы тоже будем говорить во время Великого Поста. А зачем нужен, да, вот такой вот плач? Для того, чтобы отмыть нашу одежду. На Страстную Седмицу мы с вами услышим очень интересный светилин. «Господи, вижу твой чертог благоукрашенный, но, к сожалению, нет у меня одежды достойной, чтобы туда войти». А как нам эту одежду, которая у нас такая, какая, она уже есть. В результате нашей, такой, скажем, определенной жизни, она уже такая, как есть. А как нам ее убелить? Да, вот то, что, то, о чем говорят святые, говорит нам как раз богослужение Страстной Седмицы, слезами. Почему блаженный Августин говорит о блаженном плаче? То есть это не плач горестный, когда у человека что-то не получилось, да, он там не выиграл там какой-то миллион в своей жизни, да, или что-то ему там не повезло. Да, когда он там страдает, что вот там мимо него все блага там земные прошли. А это плач, который, благодаря которому он смывает, да, омывает, раскаивается в тех услаждениях, которым предавалась его душа для того, чтобы свою душу отмыть от грязных пятен. Мы прекрасно знаем, что пятна, они тоже бывают разные. Одни как-то легко отмываются, а другие, там надо постараться, чтобы еще их вывести. Соответственно, и выводится, да, вот такое средство, самое надежное, да, можем назвать вот так, ну, современным языком таким сказать.
Пятновыводитель.
Пятновыводитель — это наши слезы. Соответственно, и блаженный Августин сегодня об этом и говорит. И дальше вот он продолжает, да, о блаженном плаче. «И был несчастен, и несчастная всякая душа, скованная любовью к тому, что смертно. Она разрывается, теряя, и тогда понимает, в чем ее несчастье, которым несчастна была еще и до потери своей». Да, то есть... Все та же трагедия, да, то есть такая вот в нем внутренняя, да, которая происходит, то, что мы как раз начали говорить о том, что, да, он потерял сына, да, которого он практически, то есть он настолько был близок, как близкий друг, да, вот это была прям часть его души, да, вот такая, скажем, и вот он действительно осознает, но вот эту потерю, которую наплакивает своего там сына, он говорит, что это блаженный плач, да, вот. И вот это очень интересная такая глубина, наверное, действительно праведного человека, когда он говорит, да, вот там чуть раньше мы читали, о некой праведности, да, человека. В чем она, вот так скажем, заключается? А он никого не винит, да, внутреннее состояние. Он говорит о себе, да, что это ему дано, да, вот этот блаженный плач, для того, чтобы освободить свою душу от того, чем она наслаждалась. Есть очень интересный, да, видите, какой аспект о том, что наш мозг, он еще и запоминает некие ощущения. То есть тогда он услаждался, тогда он понял, о, как ему было хорошо, да. А потом он посмотрел уже через время под другим углом и видел, что на самом деле-то это не наслаждение. Это то, что приносит душе, да, вот эту смерть. Но смерть не физическую, а смерть духовную. И приносит по итогу, да, вот эта смерть духовная, в том, в который впадает состояние человек, да, чтобы делать вот такие дела, по итогу, по результату, потом, через время, приносит человеку как результат несчастье, боль и страдание его душе. Очень интересная, мне кажется, мысль такая, действительно такая глубокая.
Да еще радости, как писал блаженный Августин, вот на там более ранних страницах исповеди, да еще радости, которая не умаляется от разочарования, которая не приносит разочарований, да, через плач только. «Блажен, кто любит тебя, в тебе друга и ради тебя врага,
Только тот не теряет ничего дорогого, кому все дороги в том, кого нельзя потерять. Ну, то есть в Боге. А кто это, как не Бог наш? Бог, который создал небо и землю и наполняет их, ибо наполняя, Он и создал их. Тебя никто не теряет, кроме тех, кто тебя оставляет. А кто оставил, куда пойдет и куда убежит? Только от тебя, милостивого, к тебе гневному. Вот как интересно.
Интересно, да, отец Игорь, момент. А куда человек может убежать от света истины? Да, вот мы, кстати, вот размышляли над этим. Да, куда человек может попасть? Где то место, как оно называется, да, которое вот без света Божьего? Это ад. То есть это решение человека. То есть не Бог отправляет человека туда.
Ну и здесь, конечно, еще вот интересна эта формула, что блажен, кто любит тебя, в тебе друга и ради тебя врага. То есть друга, ну вот, или вот, да, возможно, что под другом он здесь говорит о своем сыне, друга вот вернее всего, правильнее всего любить в Боге. И врага можно полюбить только в Боге, конечно. Невозможно врага полюбить как-то вот вне такого христианского отношения вообще к
людям. Наверное, для наших радиослушателей скажу, да, вот что немножко раскрою вот эту мысль, да, о том, что врага, да, там, полюбить ради Бога, что это значит? О том, что понять, что по воле Божьей Бог дал нам этого человека, да, чтобы менялись мы, чтобы мы совершенствовались. То есть мысль она такая, да, вот блаженного Августина, о том, что мы очень часто, повторюсь, в одном из своих произведений блаженный Августин пишет о том, что очень часто мы молимся Богу и просим, чтобы Он изменил обстоятельства, в которых мы оказались, забывая о том, что Бог и дал нам эти обстоятельства, этих людей, чтобы менялись мы.
Почитаем святых отцов.
Почитаем святых отцов, дорогие друзья, на радио «Вера». Напоминаем, что сегодня мы читаем блаженного Августина, его прекрасную исповедь, и у микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик храма Святой Троицы города Химки, диакон Игорь Цуканов. Ну, продолжаем читать.
«Боже сил! Обрати нас, покажи нам лик Твой, и мы спасемся. Куда бы ни обратилась человеческая душа, всюду, кроме Тебя, наткнется она на боль, хотя бы наткнулась и на красоту, но красоту вне Тебя и вне себя самой, и красота — это ничто, если она не от Тебя. Прекрасное родится и умирает, рождаясь оно начинает как бы быть и растет, чтобы достичь полного расцвета, а расцветшее стареет и гибнет. Не всегда. Доживает до старости, но гибнет всегда. Родившись и стремясь быть, прекрасное, чем старее растет, утверждая свое бытие, тем сильнее торопится в небытие. Таков предел, положенный тобою земным вещам, потому что они только части целого, существующие не одновременно, уходя и смиряя друг друга. Они, как актеры, разыгрывают всю цельную пьесу, в которой им даны удельные роли. То же происходит и с нашей речью, состоящей из звуковых обозначений. Речь не будет целой, если каждое слово, отзвучав своей роли, не исчезнет, чтобы уступить место другому. Не хвалит душа моя за этот мир тебя Господь, всего Создатель, но да не прилипает к нему чувственной любовью, ибо он идет, куда и шел, к небытию, и терзает душу смертной тоской, потому что и сама она хочет быть, и любит, издыхать на том, что она любит. И в этом мире негде отдохнуть, потому что все в нем безостановочно убегает. Как угнаться за этим плотскому чувству? Как удержать даже то, чем сейчас под рукою?
Вот мне здесь кажется очень ценным вот это вот сравнение всего, что мы любим в мире, с какими-то отдельными звуками, которые только вместе, соединяясь, составляют вот слова и речь. Да? И мы на самом деле ведь не наслаждаемся какими-то отдельными звуками, а мы вот именно ждем, когда они соединятся в какое-то цельное высказывание. А также и, вот как блаженный Августин пишет, также и
вот какие-то элементы этого мира, которыми мы вроде бы наслаждаемся по отдельности, но на самом деле они прекрасны именно в своей совокупности, а в этой совокупности они видны только вот в том самом свете, о котором отец Анатолий, да, вот вы сказали, что вот свет, в котором Господь нам позволяет видеть все в истинном свете.
Да, отец Игорь, еще интересный, мне кажется, вот здесь момент в этой цитате о том, что он говорит, даже движение, которое есть, да, вот как наша речь, да, вот если мы вот так посмотрим, то есть если мы будем останавливаться просто на каждой букве, да, или на слогу, то непонятно будет, чего мы хотим.
Ну да.
Как наша планета, она движется, да, и красота в том, что Солнце, оно как раз встает и садится, появляется луна и уходит, появляются там зеленые листья, потом они там становятся желтыми, они опадают, да, появляется снег, потом исчезает. То есть некое движение — это тоже красота, как и движение речи, так и движение вот людей, да, вот в нашей жизни — это тоже определенная красота, это тоже определенный замысел Божий для нашего такого, скажем, совершенствования. То есть человек там, ой, а зачем мне этот человек, ой, а мне с тем там, знаете, живет какими-то воспоминаниями, говорит, ой, как там было хорошо когда-то там, когда-то. А Господь и как раз говорит о том, что вот это движение, в этом движении, это тоже некая такая как бы красота, вот это состояние, где человек тоже может и получать любовь, но и потом и проявлять эту любовь. Он не просто должен ее только принимать, да, пока он маленький ребенок, но он и взрослеет, и созревает для чего? Для того, чтобы потом и дарить эту тоже любовь. Это тоже такой, знаете, очень интересный аспект любви, красоты и премудрости, ту, которую сотворил Господь, вот движение.
Ну да, а чтобы увидеть движение, нужно посмотреть на, ну вот, на наш мир как-то вот немножко, в целом уметь да. Вот немножко отойти в сторону и посмотреть на это все, ну, в какой-то целокупности. Вот, знаете, мне очень дорого эта мысль на самом деле, потому что вот у меня даже у самого когда-то были такие, ну, вот мысли о том, что вот, вот есть прекрасная музыка, например, есть какие-то прекрасные моменты нашей жизни, которые хочется, вот хотелось бы, чтобы они длились вечно, они не длятся вечно, потому что музыка — это, ну, просто вот какой-то момент, да, вот эти звуки да. отзвучали, и все, закончилось. Ты их не возьмешь с собой в вечность. Ты не возьмешь с собой в вечность вот ту радость, которую ты видишь, выйдя на улицу вот каким-нибудь погожим таким сентябрьским днем, когда вот листья начинают желтеть, но еще не опали, да, когда вся эта красота, вот эта природная, вот, вот эти краски все совершенно волшебные. Какие-то вот моменты, которыми мы на самом деле очень дорожим, и вот как-то бывает жалко, что, ну, ты понимаешь, что это все пройдет, что вот уже завтра этого не будет, уже через, может быть, минуту этого не будет. А уж тем более вот это все как бы ты не возьмешь с собой вот в вечность. А потом, вот когда ты читаешь вот такие тексты, как у блаженного Августина, ты понимаешь, что а в вечности на самом деле это все остается, но просто это остается не само по себе, а это все вот в Боге. Вот в Боге, то есть стремись как бы к большему, стремись к Богу, и тогда ты не останешься лишён вот ничего из того, что ты на самом деле любишь. Это, по-моему, у Льюиса вот какая-то такая мысль как раз высказана тоже.
Мне кажется, отец Игорь, знаете, какая интересная мысль. Вот вы интересно подметили о том, что мы какие-то моменты, действительно, где мы ощущаем радость, счастье, да, вот такое простое, человеческое, такое не какое-то там сложное, которое там зависит от каких-то обстоятельств или от людей. И человеку хочется остановить это мгновение,
да-да.
Чтобы им
остановить
насладиться.
Мгновение — это прекрасно.
Да, и человеку хочется вот действительно вот насладиться этим моментом. Но Господь, Он вот это вот ощущение, да, вот красоты, да, и наполнять себя вот в этом движении, когда же даже, допустим, человека не была какая-то одна осень, да, где он там насладился там на всю свою жизнь, а когда он одну осень сравнивает с другой, да, он там, на вот это развитие, он побывал там, да, пусть даже на одном там каком-то месте, но видит, что он там ждет этого какого-то периода, да, и видит, что с каждым годом она какая-то разная, что он наполняется действительно какими-то интересными оттенками, да, он уже, будучи там, когда был ребенком, он по одному как-то это воспринимал, да, там осень, когда он стал более там взрослым, он как-то по-другому, когда он там уже ходит там гуляет со своими внуками, он еще как-то по-третьему воспринимает этот период времени года, да, угу. И И его ощущения, его чувства, да, они как будто наполняются еще большими красками, еще большими оттенками.
Обогащаются.
Они обогащаются. И здесь вот действительно то, что говорит блаженный Августин, да, «Да хвалит душа моя за этот мир тебя, Господь, все Создатель, но да не прилепится к нему чувственной любовью». То есть мы должны вот эти чувства, да, вот действительно восхвалить Бога, наполниться ими, да, но к ним не привязываться и пойти дальше, да, как он тут тоже говорит, что да, по итогу путь сия земли заключается в том, что да, мы не только будем жить, да, там вечно, но мы действительно должны будем перейти навстречу, да, вот с Богом, да, вот. И подготовиться, да, действительно набраться вот этой красоты, чтобы предстать перед Богом с благодарностью, вот этим количеством многих вот этих радостных ощущений, что мы действительно испытали вот ту радость, для которой Господь сотворил этот мир и дал нам вот эту возможность.
Как помните, отец Анатолий, вот о многих праведниках ветхозаветных, там есть такая фраза в Священном Писании, что умер насыщенный днями. Вот Авраам, там, по-моему, об Иакове тоже это говорится. Это вот что-то ведь тоже об этом, да?
Конечно.
Насыщенный вот этими вот моментами благодарности Богу и радости от того, что Бог ему дал.
Да, то есть он... И опять же, ощущение внутреннее. То есть, да, человек может жить долго, да, и иногда встречаешься в пастырской практике с таким восприятием, да, уже бы побыстрее бы,
да,
это там дни там эти закончились.
Небо
уже
копчу, да.
Устал уже человек от жизни. А здесь как раз состояние, в котором, да, вот праведники переходили, вот эта полнота, то есть они испытали радость, да, и в душе они хвалили Бога и были счастливы от этой возможности, да, которую Господь им послал.
Но, конечно, это вот действительно возможно только в перспективе, ну, жизни вечной и понимания того, что Бог на самом деле, когда нас забирает из этой жизни в жизнь вечную, Он нас ничего не лишает. Не лишает нас той радости, которую мы имели в этой жизни. Он, наоборот, ее, ну, преображает, Он ее обогащает. Мне кажется, это вот вещь, которой очень боятся люди, ну, вот, это один из элементов страха смерти вообще. Потерять вот ту радость, те, ну, благие какие-то вот моменты, ощущения там, не знаю, эмоции, то вот чем мы наполняемся здесь. То есть вот я умру, я все это потеряю, я потеряю вообще вот все, что я любил. Да и как бы и меня не будет, да. А на самом деле как-то вот резко легче становится, когда ты понимаешь, что Бог от тебя ничего не заберет, ничего настоящего, ничего прекрасного. Он тебе даст это все в избытке, наоборот.
Акцент человека, чем он живет. Когда человек живет любовью, да, вот этой любовью, и он расцветает, да, раскрывает вот эту любовь в себе, да, когда он делает дела милосердия, когда он вкладывает частичку любви, да, там, вот этой радости, жизни своим детям, да, то есть он как бы расцветает. А когда человек радость привязывает к каким-то вещам, там, к дому, к машине, к должности. Конечно, когда он это теряет, и человек, то есть, допустим, там, работал на какой-то работе, да, то есть, допустим, такой, у него были какие-то возможности. Конечно, когда человек потерял вот эту должность, потерял возможности все эти, для него наступает трагедия, для его души становится, что ад.
Ну да.
То есть, и он не наступает вот этот ад, когда человек умрет. А он для него наступает, да, вот уже в этой моменте. И мы действительно, есть тому множество примеров, да, вот в настоящей пастырской практике, когда человек, будучи живой, да, но он потерял весь свой смысл.
Угу.
То есть он уже живет, да, вне вот этой какой-то радости и благодати. И он именно это с собой возьмет, жизнь вечную, о том, что то, что он потерял, да, то, что ему приносило радость, да, должность, там, еще какие-то вещи материальные, и это его будет гложить. И тот человек, который жил вот этой в радости, да, вот этих чувств, которые он мог дарить, он там, конечно же, получает совершенно другое состояние своей души.
Ну да, но тут еще, конечно, вопрос, что на самом деле мы, к чему мы привязывались душой. То есть все к этому простому вопросу возвращается, потому что кто-то радуется там, ну, какой-то красоте вот мира, да, и благодарит за нее Бога.
И возможностям, которые есть, возможность, да, реализовать себя.
Реализовать себя.
Да.
А кто-то, ну, радуется вот каким-то действительно вот приземленным.
Привязывает, да, радость к материальным вещам.
Да, да. Вот к таким простым вещам как бы все возвращается. Это вот, наверное, как раз то, о чем дальше блаженный Августин и говорит. То хорошее, что вы любите от Него, от Бога. И поскольку оно с Ним, оно хорошо и сладостно. Но оно станет горьким и справедливо, потому что несправедливо любить хорошее и покинуть того, кто дал это хорошее. То есть даже за какие-то, получается, такие земные совершенно вещи, ну, ту же самую должность какую-нибудь, да, на которой человек работает. На самом деле очень важно, как мы к этому относимся. Если мы благодарим Бога за то, что вот Он нам дал возможность занять это место и как-то вот реализовать себя, да, вот именно в этой должности, принести что-то хорошее, то, наверное, в этом нет ничего плохого. Так ведь даже, хотя должность — это вообще ничто, это, ну, совершенно
временная
штука.
Какая-то возможность, да, которая дается для чего? Для того, чтобы Бог дает человеку возможность
послужить.
Да. Тот потенциал, то реализовать предназначение, которое у него есть, то, чего от него ждет Бог. Угу. И, соответственно, если человек это реализовывает, он показывает, что он правильно этим распоряжается, что это некая возможность, а не некое такое, скажем, другое, да, реализовать или там воплотить какие-то свои там мечты, да, вот такие, какие-то закрыть свои,
амбиции,
может быть, амбиции, да, какие-то, может быть, даже пробелы иногда там жизненные, угу, то, соответственно, вот Господь видит, что, к сожалению, человек не смог, да, реализовать, то есть не увидел, не понял, каким способом это можно сделать.
Но какая же все-таки мудрость нужна, чтобы вот на все это смотреть вот так, как об этом пишет блаженный Августин? Все-таки вновь и вновь возвращаешься к тому, что, конечно, эти строки явно написал человек уже многоопытный, уже не молодой, но слава Богу, что вот они у нас есть, что мы можем, ну, все-таки как-то поучаться, читая эти строки, и для себя какие-то выводы делать.
Анализировать, да, и, может быть, даже действительно что-то применять уже в своей жизни, даже какие-то мысли, идеи, которые мы можем отнести к себе. Потому что я думаю, что блаженный Августин резюмировал некий опыт не только свой, да, mm-hmm, но и других людей, и какие-то чувства, с которыми ему пришлось столкнуться в тех или иных жизненных обстоятельствах, и тоже нам говорит о том, что мы должны быть честными и перед Богом, и перед собой, и mm-hmm, перед людьми.
Mm-hmm. Спаси, Господи, дорогой отец Анатолий, за этот вечер, который вот вы провели вместе с нами. Мы напоминаем вам, дорогие друзья, что это была программа «Почитаем святых отцов». В данном случае этим святым отцом, которого мы читали, был блаженный Августин и его исповедь. И читали мы эту замечательную книгу вместе со священником Анатолием Гловацким, клириком Свято-Троицкого храма города Химки. Я диакон Игорь Цуканов, и будем надеяться, что мы услышимся с вами через неделю, продолжим читать святых отцов на волнах радио «Вера». Благодарим еще раз, дорогой отец Анатолий, за этот вечер. Да, благословите, всего доброго.
Бог благословит, всех благ.
Почитаем святых отцов.